Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшнее евангельское чтение, предложенное всему Священному Собору, весьма многообразно, многогранно и по своему содержанию особенно исполнено многочисленного, глубочайшего содержания и смысла. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, слышали об исцелении Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом, парализованной женщины, скрюченной женщины, которая не способна была в силу одолевшего ее недуга даже обратить свой взор к небу. Настолько она была обезображена этим состоянием своим, что глубоко вниз, к земле преклонившись, лишь способна была передвигаться. И именно эта несчастная женщина попала пред взоры Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа, который пришел в день субботний в синагогу, в училище благочестия, где читалось и толковалось Священное Писание. И увидев эту несчастную, скрюченную, искореженную женщину, Господь, умилосердившись над ней, простер свою божественную десницу и даровал ей исцеление. Святитель Николай Велимирович Сербский, проповедник, удивительный вития, которого не случайно называют Златоустом нашего времени, он, рассуждая на эту тему, сказал так: вот это евангельское повествование посрамляет всех материалистов вместе взятых, потому что они учат тому, что миллионы лет потребовалось для того, чтобы из простейшего существа, существо возрастая, совершенствуя и эволюционируя, превратилось в того, кто сегодня является человеком. Здесь же, в этом замечательном евангельском повествовании, продолжает святитель Николай Сербский, Господь во мгновение ока делает то, чему приписывают миллионы лет эволюции материалисты. Потому что Господь лишь Словом Своим единым повелевает этой искореженной, парализованной женщине выпрямиться, и она, неспособная и не могущая воззреть на небо, поскольку все ее существо было таким образом обезображено, она, распрямляясь, видит лицом к лицу того, кто даровал ей это исцеление. Это событие ставится во главу угла сегодняшнего воскресного дня, но оно отнюдь не ограничивается тем, о чем мы только что с вами слышали, поскольку это Евангелие имеет свое продолжение и через это наполняется еще более замечательным содержанием и смыслом. Казалось бы, кроме благодарности, ликования, душевного и духовного восторга, ничего не могло бы вызвать это чудо, которое Господь и Спаситель наш Иисус Христос совершил пред глазами многих и многих людей. Но находятся некто, которые не то чтобы не признают это чудо, невозможно не признать очевидного, поскольку на глазах у всех произошло это необыкновенное чудесное исцеление. Но ставятся более, как кому-то кажутся, более важные принципы, которые выходят даже за рамки человеколюбия Божия. Начальник синагоги, он начинает роптать, начинает гневаться и негодовать по поводу того, что только что произошло. Он как человек трусливый не может высказать своего возмущения в глаза Христу, и он начинает как бы пробуждать общественное мнение. Достаточно ловкий и вполне узнаваемый пример и до сегодняшнего дня. Так вот он начинает говорить всем окружающим, то есть пытаясь вселить свое собственное возмущение в сердца и умы находящихся в этом месте людей. Он говорит, есть 6 дней, в которые должно приходить и получать исцеление. А сегодня день субботний, поэтому не должно сегодня никакой работы творить. Какое чудовищное, я бы сказал, гнусное лицемерие. Не случайно Господь именно так и называет этого человека. Он, обращаясь к нему, обратите внимание, если этот архисинагог боится взглянуть в глаза Христа и сказать ему во всеуслышание то, что он имеет против него, то Господь отнюдь не страшится этого человека и ему прямо в лицо говорит «лицемер», так и называя его. Неужели каждый из вас, имея вола или овцу, в субботу не развязывает его и не ведет к водопою, чтобы утолить жажду бессловесного животного? Эту же женщину сатана связал и в течение 18 лет держал связанной в этом скорченном, скрюченном, обезображенном состоянии. Не надлежало ли мне ее развязать и дать ей исцеление? Вот удивительное происходит на глазах у этих людей, которые были в это время в синагоге, чудо. И вместе с тем обличение, которое Господь обращает в адрес начальника этой синагоги. Вот если вы помните, несколько недель назад мы с вами говорили об исцелении, о воскрешении дочери Иаира и сопутствующее чудо этому событию, исцеление кровоточивой женщины в течение 12 лет, находящейся под властью этого недуга. Я тогда обратил ваше внимание на сегодняшнее евангельское повествование, что, быть может, Иаир мало чем отличался от сегодняшнего начальника синагоги. Также, наверняка, он был законником, книжником и отцеживал комара, поглощая тем самым верблюда. Но вместе с тем, когда его самого коснулось горе, горе не поддельное, не искусственное, а самое страшное, которое можно себе представить, смертельная болезнь собственного ребенка и, наконец, следующая за этой болезнью смерть своей дочери, вот тогда он смог наверняка очнуться от всех тех предубеждений, условностей и того законничества мелочного, придирчивого законничества, которым отличались все эти люди, потому и называвшиеся законниками. Так вот, такая же подобная ситуация происходит и здесь. Только сердце этого сегодняшнего законника нисколько не сокрушается от того, что он видит несчастного и болезнующего человека. Ему и дела нет до нее. Он является ревнителем и поборником закона, и поэтому он, для него мало что означает человеколюбие Христа. Более того, для него ровным счетом не означает даже то, что Господь, будет являя явное чудо, он исцеляет эту парализованную женщину. Его это абсолютно нисколько не трогает и не заботит. Он заботится лишь о букве закона. Не случайно апостол Павел в одном из своих посланий говорит о том, что буква убивает, а дух животворит. И мы с вами, дорогие братья и сестры, можем быть тоже рабами мертвой буквы. Вроде бы буквы правильной, вовремя и в нужное время произнесенной. Но если это делается вопреки человеколюбию и состраданию, взирая на немощь, болезнь, скорбь человеческую, тогда грош цена всему нашему с вами законничеству, вот этому мнимому, внешнему, поистине фарисейскому лишь исполнению закона. Я уж как-то цитировал несколько раз слова одного замечательного священника, который по этому поводу рассуждал. Вот говорит, иду в храм, захожу, стоит возле храма такая вся, знаете, в черное одетая, до пят юбка, там вот как бы такой платок, так нахлобученный просто до самого носа, да, щетками мотает так, как будто, не знаю, там ласса пытается бросить. К ней подойти невозможно, злая, как собака, но при этом молитву творит. Это лицемерие. Она творит правила, она творит молитву Иисусову. Понимаете, внешне все, ну просто придраться не к чему. Но нет самого главного. Или рассказывает тот же самый священник об одной, говорит, знаю одну семью. Мать, ну, подвижница. Правдами, неправдами, у всех подряд священников просто вытребовывает благословения на какие-то паломничества. Мотается из одного паломничества в другое паломничество. Дома не живет. Муж зарабатывает деньги. С утра до вечера пашет. Дети принадлежат сами себе. По телевизору все, что не показывают, смотрят. Живут на улице и воспитываются улицей. Но мать при этом подвижница благочестия. Из паломничеств не вылезает. Это и то, и другое лицемерие, потому что делается вопреки самому главному твоему человеческому предназначению. Если творишь молитву, то стяжи прежде всего дух мирен в своем сердце. Нет этого духа мирного, нет любви, грош цена твоей молитвы, грош цена твоим многочасовым правилам ежедневным, которые ты вычитываешь, потому что это все обессмысливается, все это. Вот помните, батюшка Серафим нам что говорит? Что смысл человеческого существования заключается в стяжании, то есть в приобретении духа мирного. И пост, говорит батюшка Серафим, и молитва, и бдение, и прочие добродетели – это лишь суть средства к достижению духа мирного. А если мы с вами при этом все имеем, и молимся, и постимся – и все творим, и все законы и исполняем неукоснительно, но при этом мы не имеем сострадания, человеколюбия, злые, как собаки, что называется, то что толку в этих молитвах, что толку в этих правилах, что толку в этом посте? Я не хочу никоим образом посягнуть на святость того, чем Церковь премудро оградила всех нас, и пост, и молитва, и богослужение. Это все свято и сокровенно. Но если мы лишь спекулируем внешними добродетелями, не приобретая внутренних, то это все никоим образом не поможет никому из нас. Это касается и меня, и вас, и каждого человека. Если мы не имеем самого главного, если мы не приобретаем духа мирного. Мне хотелось бы сегодня еще, кроме сказанного, обратить внимание на эту очень страшную фразу, которую Господь произносит в Евангелии, говоря об этой женщине, обращаясь уже к лицемеру, к этому начальнику синагоги. Он говорит, что эту женщину сатана связал и 18 лет держал в этом связанном, скрюченном, обезображенном состоянии. Мы видим с вами о том, что дьявол имеет определенную власть над каждым из нас. Он может, опять же, может потому, что мы порой своими грехами попускаем и позволяем ему властвовать над нами. Он может физически царствовать над человеком, властвовать над ним. Конечно же, не более, чем Бог ему позволит это делать. Вспомним эту удивительную, удивительнейшую книгу об Иове многострадальном, что даже лукавый сатана, который среди прочих сынов ангельских приходил пред лицо Бога, и то вопрошал соизволение и просил у Бога, так сказать, вот на те свои гнусности и коварства, которые по отношению к Иову являл. И Господь ему Господь позволил ему, потому, и мы должны из этого уяснить, что да, так же, как из многого другого, в частности, из евангельского повествования, которое мы с вами тоже воспоминаем не единожды в году, Когда бесы, вышедшие из гадаринских бесноватых, они просили, чтобы Господь позволил им войти в свиное стадо. Они не могут без позволения даже этого сделать. Они беспомощны. Они не могут без попущения и соизволения Божьего сделать даже малого. Но Господь порой попускает и соизволяет по отношению к тому или иному человеку, по грехам ли нашим, по каким-либо Ему ведомым Господу путям и судьбам, попускает врагу рода человеческого порой властвовать над нами. Так вот мы возвращаемся к этой мысли, что в сегодняшнем евангельском повествовании 18 лет в скорченном, скрюченном состоянии дьявол, враг рода человеческого, держал эту несчастную женщину, парализованную женщину, которую Господь исцелил и даровал ей здравие. Так вот, мы видим с вами, что в нашей жизни враг рода человеческого может и исполняет, и использует эту всяческую возможность по отношению к каждому из нас, чтобы связать нас и держать в своих узах и в своем пленении. Не только физически он может держать человека в таком каком-то болезненном состоянии, но и страстями, похотями, привычкой к тем или иным дурным вещам. Он тоже нас связывает и тоже нас сковывает по рукам и ногам. И мы тоже являемся очень часто ему рабами, потому что ничего не способны сделать и изменить в своей жизни. Он связывает человека узами неправды, узами всякой нечистоты, блуда. Он связывает человека узами гнева, злобы, жестокосердия, немилосердия, несострадания, гордыни, тщеславия и многого-многого другого не перечислить и не исчесть, чем он связывает каждого из нас, когда мы даем некое соизволение на то, чтобы быть порабощенными тою или иною страстью. Вот сегодня церковь празднует, и об этом свидетельствует икона, положенная посреди храма, Царицы Небесной, трогательно именуемое знамение. Мы знаем с вами о подробностях сегодняшнего торжества, связанного с прославлением этого чудотворного образа. Новгородцы некогда, наши предки, они защищались от осады своих собратьев, суздальцев. Как это горько констатировать, когда родные братья, когда по духу, по нраву, по крови люди борются и воюют друг с другом. Это была пора междоусобиц. И вот суздальцы напали на новгородцев. Новгородцы уже готовы были сдать. Вот господин, что называется, господин Великий Новгород готов был сокрушиться под этой осадой, изнурительной осадой суздальцев. И вот тогда архиепископ новгородский Иоанн взял икону Царицы Небесной, ту самую, которая потом стала называться знамением Пресвятой Богородицы, и вынес на стогны, то есть на стены града, которые, так сказать, уже теряли своих защитников под этим шквалом стрел суздальцев. И вот, когда икона была вынесена, то эти безумцы, которые осаждали уже, готовы сдаться город, они осыпали целым градом стрел икону Царицы Небесной. Они об этом даже не думали, они уже предвкушали грядущую неминуемую победу. И вот стрелы вонзились в икону Царицы Небесной. Одна из стрел вонзилась в пречистый лик Царицы Небесной, который на глазах у всех источил кровь, и Матерь Божия заплакала на этом иконописном образе. Это увидел святитель Иоанн, и он стал своей филонью, своим облачением собирать слезы Пресвятой Владычицы Богородицы. А суздальцы, они, узрев то, в кого они направили свои стрелы, они обезумели, они потеряли всякий здравый смысл, они стали вместо того, чтобы продолжать осаду Новгорода, стали друг с другом биться, друг с другом бороться. И это, конечно же, сломало, скомкало, так сказать, и совершенно, так сказать, просто завершила осаду этого города. Но с того времени Новгород был спасен, суздальцы отступили. А с этого времени этот день положил начало празднованию именно сегодня прославляемому образу Царицы Небесной Пресвятой Богородицы, именуемому знамение, поскольку Матерь Божия явила знамение своего материнского заступничества и покровительства этому городу. Но этот город не более был ею любим, нежели те же самые суздальцы. Они такие же были православные люди. Как вот мы в этом смысле обнаруживаем, какая скорбь должна наполнять сердце Царицы Небесной и нашего Господа, когда мы с вами, являясь Его чадами, Его детьми, мы ругаемся и ссоримся, и воюем друг с другом. Ведь каждому из нас понятно, для любого материнского сердца нет большей скорби, если ее дети, дети этой матери, ссорятся и враждуют друг с другом. То есть мать не может выбрать чью-то сторону, потому что для нее равно дороги и этот, и другой сын. И поэтому как же Матерь Божия может предпочесть одних другим? И, конечно же, тогда, когда она видит несправедливость одних и беззащитность других, тогда, конечно же, она вступается в помощь и защищение. И вот в этой связи мы тоже видим с вами, как дьявол связал узами неправды, узами злобы, узами братоненавистничества этих суздальцев, и поэтому они потерпели крах и поражение. Вот я понимаю, что вас утомляю своим сегодняшним, ну, в общем-то, никого не удивляющим многословием, но мне хотелось бы еще сегодня вспомнить об одном событии, которое мне совсем недавно рассказали. В Риме, городе, вот такая история мне была рассказана, что люди, ну, туристы, они зашли в один магазин и увидели на пороге магазина обыкновенный какой-то, я не знаю, какой там магазин, одежды там или каких-то там, я не знаю, там, ну, неважно, абсолютно не имеет значения. Они увидели ковер, на котором, знаете, вот, ну, это достаточно представить себе несложно, выткано изображение Божией Матери. Выткан, ну, вот просто вот икона Божией Матери, Пресвятой Богородицы. Он лежит на полу. И всякий, кто входит, он, конечно же, топчет своими ногами лик Царицы Небесной. И один вот молодой человек, который вот рассказывал мне эту историю, он подошел и он там, ну, на, возможно, там, на английском языке, там, может быть, несовершенном языке. Он говорит, вы делаете беззаконие, вы творите зло, вы творите неправду, так делать нельзя, это неправильно. А тогда они так вот хамски, хозяева магазина, продавцы, встали, так вот, знаете, вот рыбьим таким, ничего не выражающим взглядом. Говорят, да, мы поступаем неправильно, но будем поступать так, как хотим поступать. Это наш магазин, это наша собственность, и мы будем делать так, как мы хотим. Понимаете, эти люди тоже связаны сатаной. Они тоже связаны узами злобы. Ведь нужно какую иметь ненависть, какую иметь нужно, какое презрение к Господу, к Пресвятой Богородице, чтобы вот такой, как это говорят, перформанс устроить. Постелить в качестве такого входного коврика, о которой все ноги грязные свои вытирают, икону Пресвятой Богородицы. А все так и делают, все заходят, они просто даже, может быть, не замечают, заходят и вытирают ноги о лик Пресвятой Богородицы. Причем лик, он очень похож на Иверскую икону, это чистоконская икона такая есть в Польше, которая тоже кровоточащим ликом своим. Понимаете, вот Матерь Божия в знамение плачет и кровоточит, так сказать, вот той раной, которую ей нанесли суздальцы. А вот здесь она лежит на полу, и все, кто бы не входил, то есть, понимаете, есть люди, которые действительно осознанно глумятся над Господом. Они хотят его посрамить, они хотят его унизить, они хотят его растоптать. Но мы же понимаем, это все настолько ничтожно, Бог поругаем не бывает. И все эти камни, все эти плевки, которые обращаются в сторону неба, они, как правило, по закону всемирного тяготения, к слову говоря, обращаются на головы тех, кто их швыряет наверх, на небо. И эти плевки тоже обращаются к тому, кто их, так сказать, посылает туда. Они не достигают своей цели. И вот действительно, это тоже состояние того, когда сатана связал человека узами неправды, лжи и беззакония. И человек ничего, не то чтобы не хочет, вернее, не то чтобы не может, а может быть даже и не хочет изменять свою жизнь. Его это вполне устраивает. Мы видим с вами, дорогие братья и сестры, как зло способно господствовать и царствовать над волей человеческой, над самой жизнью человеческой. Но при этом мы должны, осознавая и понимая это, знать, что Господь, несмотря... Вот я задумался, вот эти подонки, эти просто нелюди, которые, вот о которых я только что рассказал, вот я задал себе вопрос. После первой естественной, конечно, реакции, которая вызывается этим рассказом, а Бог их любит или нет? Матерь Божия любит этих людей или нет? Да, любит. И даже таких она их любит. Так же, как родная мать любит негодяя под лица своего сына. Вот он будет просто каким-то крайним подонком. А разве мать перестанет его любить? Разве она от него отречется, откажется от него? Она все равно будет о нем плакать, скорбеть, слезить и страдать. Потому что это ее сын. И Матерь Божия тоже скорбит об этих людях. И, быть может, какие-то, может быть, жизненные испытания, невзгоды, какие-то жизненные вразумления могут и этих людей изменить, как изменили суздальцев, которые посылали свои стрелы в икону Пресвятой Богородицы, и которая не громами и молниями разразилась с неба. Помните, когда Господь говорит в Гефсиманском саду Петру, который ударил одного из нападавших. Неужели ты думаешь, что я не могу умолить отца моего, чтобы он 12 легионов ангелов сейчас послал? Что это значит? То есть от земли ничего, камня на камне не останется. Нет. Она плачет. Она кровью слезит. О нашем беззаконии. О нашем неразумии. И о том, что мы отдали себя добровольно во власть врага рода человеческого. Она все равно не перестает нас любить такими окаянными, скверными, неблагодарными, нечистыми, беззаконными, какими мы являемся. Помолимся сегодня Господу, Его Пречистой Матери, чтобы Господь исцелил и избавил нас от уз того пленения, которым связывает нас враг рода человеческого, чтобы нам не быть в порабощении его бесовской воли, а чтобы нам соделаться сынами царствия, чтобы нам, преодолевая все те или иные посылаемые нам, попускаемые нам жизненные невзгоды и испытания, соделаться сынами Божьими и причастниками вечной жизни, чтобы Матерь Божия, несмотря на все наши беззаконие, грехопадение нами творимые, она не оставляла нас в своих святых, богоприятных молитвах у престола Сына Своего и Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и всесвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.